Если бы хорошо человеку не касаться женщины, было волей Божьей, то сегодня не было бы христиан.
Никого бы не было.
Не осталось бы ни одного человека. Поэтому слово нужно разделять правильно.
Да.
Физический рост происходит автоматически. Но духовная зрелость приходит, когда вы применяете Слово Божье ко всем сферам вашей жизни. Узнайте, как возрастать духовно. Созидайте сильный дух и живите в победе. Бог заинтересован в вашем постоянном возрастании. Сделайте следующие шаги в развитии вашего духа и исполнении вашей цели. Каждый верующий должен знать главное о творении человека и о Божьем плане искупления. Узнайте, как услышать Бога своим духом, слышащим сердце. Примите мудрость и направление в жизненных вопросах по мере водительства Духа Святого. Пришло время возрастать и становиться сильными в Господе. Поднимите свой духовный рост на следующий уровень. Начните сегодня. Когда вы развиваете сильный дух, будьте все больше и больше водимы Духом Божьим. Он направит и наделит вас силой исполнить ваше предназначение в жизни. Становитесь сильнее в Господе. Присоединяйтесь сегодня к Глории Копланд и Билли Брим за изучением ответа апостола Павла на вопрос относительно женщин в церкви. Божий план для женщин открывается в Библии. Узнайте, как эти истины продолжают влиять на нас сегодня.
Здравствуйте, я Глория Копланд. Билли Брим сегодня снова вместе с нами, и у нее большая тетрадь, наполненная хорошим материалом.
Верно?
Да.
Верно.
Итак, Билли, слово тебе. Добро пожаловать.
Вчера мы говорили о 1967 году.
Это было здорово.
Когда вы и я познакомились с служением Кеннета Хейгена. И я наполнилась Духом Святым, и моя жизнь стала для меня совсем новой. Через 3 года после этого я начала работать для брата Хейгена. И я стала редактором его публикаций. И первая книга, с которой я работала, она была удивительной. Мы говорили, что в то время шло харизматическое движение. Оно было в самом разгаре.
Да.
Служение брата Хейгена росло. Когда мы впервые попали на его собрание, у него было 4 сотрудника. А когда я начала работать для него в 1970 году, я была сотрудником номер 12.
Да.
Семья брата Хейгена жила этажом выше. То есть офис был в их доме. А спальня дочерей Бадди Харрисона стала моим кабинетом. Она была розовой, ведь это спальня. Но теперь в ней был мой офис. Я прочитаю вам сейчас из моей книги. Из моей новой, недавно написанной книги под названием «Как вы можете молиться в конце дней?» и о моем призвании помогать молитвенникам. Враг всегда атакует движение Божье. Харизматическое движение. Извращенное учение подчинения наполнило харизматическое собрание и публикации. И, как часто бывает, одной из целей врага были женщины. Женщины, согласно извращенному лжеучению, почти ничего не могли делать в церкви. Им не только не позволялось проповедовать и принимать решения, особенно в церкви, а если они были замужем, то и дома тоже. Женам никак не позволялось...
Как это печально.
Это было печально. Женам никак не позволялось участвовать в решении о том, как тратить семейные деньги, без специального разрешения своих мужей. Им не позволялось заниматься семейными финансами, даже если они хорошо разбирались в бюджете и цифрах, а их мужья нет.
Кеннет не был таким религиозным.
Нет. Но мы не попали под это, потому что мы слушали брата Хейгена и брата Робертса. А
происходило в других местах.
Это происходило в других местах.
Хорошо.
И согласно одному извращенному учению, я знаю, что ты помнишь это. Когда на служении действовали дары духа, жены должны были находиться рядом со своими мужьями для своей защиты, потому что считалось, что они не могут различить духов, они могут только читать отрывки Библии.
Билли, ты не преувеличиваешь.
Я не преувеличиваю. Они могли читать только отрывки из Библии, которые их мужья разрешали им читать. Я ходила в одну из таких церквей в Талсе.
Как это возможно?
О, да. Это была харизматическая церковь. И у них были все эти учения. Мы ушли оттуда и переехали в Коллинсвиль. И причина, по которой мы переехали, в том, что брат Хейген... Я слушала его уроки каждый день. И, конечно же, он не учил ничему подобному. Поэтому нам пришлось выйти из этой церкви.
Не думаю, что в 67-м мы ходили в церковь. Церковь — это хорошо.
Да, для вас в то время хорошо. Но я не думаю, что это была именно та церковь, поскольку вы были в университете Орла Робертса в то время. Послушайте дальше. Даже если мужья были неверующими, это ничего не меняло. Если мужья шли в бары и ночные клубы, жены должны были идти вместе с ними. Если мужья не хотели, чтобы семья посещала церковь, они не должны были посещать церковь.
Я никогда не слышала ничего подобного.
Но так было, это правда.
Великий день.
Они должны были оставаться дома со своими мужьями. Они должны были повиноваться своим мужьям без вопросов. В результате такого учения в церквях и семьях происходили ужасные вещи. Это было извращенное учение о подчинении. Оно было ненормальным. Но Господь сказал брату Хейгену исправить это и учить на эту тему.
Хорошо. Тогда появилась книга «Женский вопрос», не так ли?
Брат Хейген проводил семинар, чтобы исправить эту
ошибку. Благодарение Богу.
И семинар назывался «Женский вопрос». Моя работа заключалась в том, чтобы материал этого семинара сделать книгой. Фактически, это была первая книга, которую я для него сделала. Я думаю, что это было забавно, потому что, с одной стороны, мне говорили, что я не могу проповедовать, а у меня было призвание. И я помню этот день, который изменил мою жизнь. Я сидела за печатной машинкой в своей розовой спальне, переделанной под кабинет, печатала слова истины Божьей, которые брат Хейген раскрывал из Писания одну за другой. Я начала плакать. Как и обещал Иисус, Слово Божье освобождало меня.
Хвала Богу!
Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я помню, как положила руку на печатную машинку, уткнулась в нее лицом и рыдала. Присутствие Божье наполнило комнату. Я не искала этого. Я могла посмотреть, но я решила этого не делать. Это был или Иисус, или ангел. Я не знаю, кто именно. Меня накрыла любовь, и присутствие Божье было в той комнате. Я плакала, я сказала. То есть я могу ответить на призыв проповедовать и не иметь неприятностей на судилище Христовом? И я услышала из этого присутствия. Да, можешь. Фактически, однажды ты уйдешь отсюда и будешь это делать. Но сейчас ты недостаточно знаешь, и это твоя библейская школа. У меня была лучшая библейская школа.
Хвала Богу.
Я начала с этой книги. Фактически, все началось с помощью Духа Святого. И пока я работала над этой книгой, однажды в кабинет зашел Кеннет Хейген. И он посеял в меня семя. Он часто так делал для меня. Он приходил, задавал мне вопрос и не давал ответа. Например, однажды он сказал, «Знаешь, каким было первое исцеление в Библии?» В другой раз он спросил, «Какое положение выше, сидеть в кабинете или стоять в кабинете?» Он просто приходил и сеял в меня что-то. Затем я начинала работать, чтобы узнать ответ. Итак, он зашел, и мы работали над книгой «Женский вопрос». Он посмотрел на рукопись, и он сказал, «Знаешь, Павел отвечал на письмо». Некоторые говорят, что Павел отвечал на письмо, но я не рассматривал это в своей книге. И он оставил мне определенное представление об этом. Люди в то время были на детском уровне. Но это было во мне. Павел отвечал на письмо. Это заняло годы. Это было семенем. Оно было посеяно в меня. Прошли годы, чтобы оно проросло. Оно привело меня в Израиль. Оно привело меня к знакомству с еврейскими исследователями и автором по имени Мэриам Фейнберг Вамош. Она отличный исследователь. Она еврейка, но любит христиан. И она написала много книг. В одной из них она рассказывает о повседневной жизни во времена Иисуса. Какие тогда были инструменты, как выглядело распятие. И у нее есть новая книга под названием «Как дети жили в библейские времена».
Интересно.
С рисунками для маленьких детей. Однажды мы ехали в нашем автобусе, и она была нашим гидом. Она не проводит экскурсии для всех, но для меня проводит. И она начала говорить о том, что она называет ответы. И это был определенный ответ. И она объяснила, что такое ответ. Когда она сказала это, я вдруг прозрела. Я сказала, вот оно. Это то, о чем говорил брат Хейген. Павел отвечал на письма, он писал ответ. Он был раввином. Ему писали список вопросов. Библия — это восточная книга. И вам нужны восточные глаза, чтобы видеть, что это означает. Правильно разделять Слово Божье. И вот что такое ответ или респонса. История респонса в иудаизме, ее история, записанная история, занимает период в 1700 лет. Эта традиция началась еще со времен Моисея. Но записанные свидетельства есть только за период в 1700 лет. По всему миру сегодня есть 1000 томов. Раввинистическая респонса представляет собой специальный отдел раввинистической литературы. Фактически, эта литература так и называлась — респонса. В отделах содержались правила поведения в повседневной жизни. Респонса касалась всех этих вопросов и гораздо большего. Режим, стиль и темы изменялись для соответствия функциям путешествующих иудеев в процессе развития их галахической литературы. Галахической. Я хочу поговорить об этом. Галахическое — еврейское слово «галах». «Галах» — еврейское слово означает «он сделал». Итак, галахическая литература — это как это сделать? Все это есть в книге. Они не должны были есть кровь. Как это сделать? Поэтому в галахической литературе говорится о том, как закалывать животных. Вот есть Слово Божье. А вот как его исполнять.
Я понимаю.
То есть вы приходите к раввину и задаете ему вопрос.
Как это исполнять?
И раввин отвечает на ваш вопрос. Он отвечает на него. Это и есть респонса. Я просто прочитаю здесь определение. Формулировка респонсы. Это шетелов ватшува шувот. Это вопросы и ответы. То есть по-простому, просто вопросы и ответы. Обычно это описывает человека или группу людей, которые спрашивают своего учителя раввина или главу школы о галах, о том, как это исполнять. И для этого они обмениваются друг с другом письмами. То есть это будет обмен письмами. Вы пишете письмо, и в этом письме задаете вопрос. А они пишут вам ответ в своем письме. Сегодня такие письма хранят. Но в первые 5 веков, в первые 500 лет их записывали, но не хранили. Но после этого их начали записывать и хранить. И я поняла, что именно это и делал апостол Павел. В точности, как брат Хейген и сказал мне. Но он не написал об этом в книге. Откройте первое послание к Коринфянам, 7 главу. Павел говорит, «А о чем вы писали ко мне?» Павел раввин. Ему принесли письмо.
Он отвечает?
Отвечает. Это респонса. С этого пункта и до окончания темы.
Это интересно.
Это будет их вопрос и его ответ. Их вопросы и его ответы. Это респонса.
Интересно.
Чтобы понимать, что следует далее за 7 главой, чтобы правильно разделять Слово Божье, во 2 Тимофею 2.15 нам говорится, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины». Это Слово Истины, и его нужно правильно преподавать. Поэтому Павел пишет письмо и говорит, «О чем вы писали мне?» Они написали ему. Ему передали письмо. Теперь он представляет нам их вопросы и дает нам свои ответы. Итак, он говорит, «А относительно того и того?» Иногда он так не говорит.
Да.
Иногда он просто цитирует их вопрос. Как это можно понять? Если их вопрос не соответствовал Слову Божьему, вы знаете, что не Павел сказал это? Например, самый первый. «А чем вы писали ко мне?» «Хорошо ли человеку не касаться женщины?» Перевод короля Якова. Это не Бог. И это не Павел говорят. Это их вопрос. И Павел говорит, чтобы избежать блуда, пускай у каждого мужчины будет своя жена. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Другими словами, спите вместе.
Я понимаю. Да.
И далее вы не властны над своим телом и то, и это. Если бы хорошо человеку не касаться женщины было волей Божьей, то сегодня не было бы христиан.
Никого бы не было.
Никого бы не осталось. Поэтому вам нужно правильно понимать слово.
Да.
Да, и насколько это легко.
Я понимаю.
Иногда он говорит «относительно». Давайте перейдем к 8 главе. Павел говорит о идоложертвенных яствах. Его спросили, что делать с идоложертвенным? И он дает им свой ответ. И 9 глава. Замечательная глава. Они ставят под сомнение апостольство Павла. Поэтому он защищает свое апостольство. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Он защищает это. И затем он говорит в этом стихе что-то очень важное. «Или не имеем власти иметь спутницу и сестру-жену?» В этом отрывке нет слова «жена». Есть слово «женщина». Он не говорит о жене. У него не было жены. Он говорит о Прескиле. Прескила и Акила путешествовали с Павлом. И кто-то из этой церкви написал письмо. И кто-то раскритиковал это. И Павел сказал, «Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, женщину?» как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа. Итак, он защищает это. И он защищает свое право, начиная с первого послания к Коринфянам 9:6. Свое право принимать пожертвования и собирать деньги. Он говорит, «Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании?» И затем он цитирует Библию. В первом послании к Коринфянам 9:9. «Ибо в Моисеевом законе написано, «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Он о нас не заботится? И затем он говорит в 11 стихе, «Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если мы пожнем у вас телесное?» И дальше в 14 стихе, «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Он отвечает на их вопросы. Именно они подняли их. «С тобой путешествует женщина, которая учит». Она была учителем. И ты собираешь пожертвования. Он защищает и то, и другое. И теперь мы переходим к 12 главе. 12 глава. И здесь он опять отвечает на их вопрос. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Итак, они задали вопрос о действии духовных даров. И он на протяжении нескольких глав отвечает на их вопросы. Сейчас мы увидим один из них. Посмотрите 14 главу 34 и 35 стихи. Скольким женщинам эти стихи закрывали рот? 34 стих. «Он закрыл рот мне, пока Бог не освободил меня, благодарение Богу. Жены в ваших церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Это не ответ Павла. Это их вопрос. Откуда мы знаем, что это было их вопросом?
Я этого не знала.
Мы сейчас это подробно рассмотрим. В Библии нет такой заповеди, запрещающей женщинам говорить. Они не молчали. Они говорили на протяжении всего Ветхого Завета. Однажды царю понадобился ответ. Однажды царю понадобилась информация. И он послал вопросить Слово Божье у пророчицы. Никогда в Ветхом Завете, никогда в Законе, нигде не написано, что женщины должны хранить молчание в собрании. Никогда. Поэтому мы знаем, что это не было ответом.
А брат Хейген поместил это в свою книгу?
Он не поместил это в свою книгу. Он сказал мне об этом, поскольку это обширная тема. Мы писали книгу с определенным количеством страниц, чтобы издать по определенной цене.
Это очень интересно.
Но он посеял семя в моем сердце. Он сказал, Павел отвечал на письмо. Поэтому он знал это. Мне понадобилось много лет, чтобы узнать об этом, слушая, о чем учила Мэриам. Она говорила о респонсах. И я узнала о том, что есть целые категории. Библиотеки наполнены вопросами и ответами. И вот их вопрос. «Жены ваши в церквях или в собраниях? Да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же не хотят научиться чему, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». И вот ответ Павла. Что? Разве от вас вышло Слово Божье? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет.
Это хороший план.
Замечательно, не так ли?
Да.
Вот его ответ. Это послание состоит из вопросов и ответов. Вопросов и ответов, вопросов и ответов. Он просто повторяет их вопрос. Вот он. Откуда мы знаем? Конечно, мы знаем, поскольку нигде это не сказано. Ни в Торе, ни в Библии, что женщины должны молчать на собрании.
То есть он не собирался обсуждать это? Он говорил, если не понимаете, то и оставайтесь такими.
Верно.
Невежественными.
Мы знаем, что...
Невежественно оставайтесь невежественными. Это интересно. Я никогда не слышала об этом, Билли, о таком подходе.
Мне нравится учить об этом. Фактически, Глория, я никогда не учила об этом нигде, кроме библейской школы. Я учила об этом на школе Рема. Я учила об этом в Библейском институте Победа. И многое из этого записано в книге «Женщины в Слове Божьем».
Я думаю, что это очень интересно.
И мы говорили об этой книге. Я буду рассматривать это подробно, и многие другие вещи подробно. Но вам нужно правильно преподавать Слово Божье. И для меня это просто.
Это понятно.
Он говорит о Прескиле и Акиле. Они учителя. И Аполлос пришел и проповедовал Слово Божье. Он проповедовал и кое-что сказал не совсем правильно. Поэтому написано, что Прескилла и Акилла взяли его и более правильно объяснили ему Слово Божье. И он стал великим учителем. Но Прескилла всегда называлась учителем. И она путешествовала с Павлом. Позже мы прочитаем о том, что они ходили вместе с ним везде, куда шел он. И по этой причине он попал под атаку. «Посмотрите-ка, с тобой путешествует проповедница. Ты что, не понимаешь?» И они задали ему вопрос, и вот его ответ. 9 глава. Он касается его, когда защищает свое апостольство. «Разве у меня нет права, чтобы со мной путешествовала женщина-учитель? И я думаю, что это просто здорово. Это мне так нравится, что я прочитаю это еще раз».
Хорошо, читай.
Они сказали, что женщина должна в церкви молчать. Брат Хейген сказал, «Никто не выполняет этого. Никто никогда этого не выполнял. Женщины не молчали в церкви. В некоторых церквях, которые не позволяют женщинам проповедовать за кафедрой,
да,
женщина
верно.
Позволяется учить на воскресной школе. Разве это не церковные собрания на воскресной школе? Или дети посещают детское служение, где учат женщины?
Традиции обычно бессмысленны, не так ли?
Где двое или трое собраны вместе, там и он среди них. В той деноминации, где была я постоянно учил на воскресной школе. Но когда вы переступали порог зала для собраний, вам не позволялось говорить.
Для вас это было за завесой?
Да, я также пела. Вы можете не поверить этому, но я пела.
Я верю в это.
И бывало, что когда я пела, я немного говорила.
Это не считается.
Это не считается.
Хорошо.
И знаешь, что происходило? Приходило помазание. И люди говорили об этом. Я помню, однажды, когда мне было примерно лет 12, я находилась в большом собрании. И я запела. И я говорила о совместных программах, о том, как мы можем работать вместе и давать на миссионерство. И люди просто говорили и говорили об этом. Что это было? Это было помазание. Но это не было церковное собрание, это была ассамблея, конференция, что-то другое. Но так или иначе, брат Хейген сказал, никто это не исполняет, никто не молчит в церкви. Для того, чтобы это сделать, женщина может завязывать рот, когда не заходит в церковь. Тогда она не говорит, не сплетничает и ничего не делает. Но нет, это не Слово Божье. Слово Божье — это что? Я прочитаю еще раз, мне это нравится.
Хорошо, давай.
Они говорят, что женщинам нужно молчать. Павел уже упоминал о Прескилле. Что? Разве от вас вышло Слово Божье? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам. Это респонса. Ибо эти заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Есть много людей, которые по-прежнему не разумеют. Но вот в чем дело. Тело...
Хотя уже не так и много.
Тело Христа более чем наполовину состоит из женщин. Во всяком случае, раньше больше женщин ходило в церковь,
да,
чем мужчин.
Да.
Если бы вы могли закрыть рот 65% людей в церкви, будь вы дьяволом, это был бы хороший результат.
Я сейчас пытаюсь подобрать правильное слово. Да.
Да, верно.
Это что-то впечатляющее. Это долго работало.
Это долго работало.
Пока не появились люди Слова Божьего.
Я думаю, что по-прежнему есть люди, которым это нравится.
Я уверена в этом.
Но этого нет ни в Слове Божьем, ни в большинстве пятидесятнических церквей.
Нет, слава
нет.
Богу. Это впечатляет. Правда? Мы с Билли сейчас вернемся.
Хотите ли вы получить как можно больше из этого учения? Мы позаботились о вас. Загрузите свою бесплатную копию легких для изучения записей для сегодняшней передачи на нашей интернет-странице. Следите за учением по ключевым пунктам, писаниям, исполненным верой молитвам, интерактивным вопросам. Используйте их для вашего личного изучения Библии или поделитесь с другими. Зайдите на нашу страницу и скачайте себе копию сейчас. Мы здесь для вас.
Есть стадии роста и развития, которые проходит наш дух. Когда мы рождаемся свыше, наше путешествие к духовной зрелости только начинается. Мы никогда не перестаем возрастать в Слове Божьем. На этой неделе мы предлагаем вам тезисы наших передач. Вам нужно продолжать возрастать, но с ними вы можете получить хороший старт. Поэтому мы с Билли напоминаем вам о
них. Та книга, которую я написала, я раздала ее всем нашим сотрудникам. Потому что когда они приходят, и у них начинаются вопросы об этом и о том, это потому,
да, это
что они еще духовные
идея.
Младенцы. Поэтому очень важно возрастать духовно и найти свое место. Вы еще в младенческом состоянии или в детстве? Где вы? Достигли ли вы зрелости и каковы ее признаки? Мы предлагаем вам пакет исцеления. И вы помните то, о чем мы сегодня говорили о респонсе. Это нужно рассматривать подробно. Я учила в Библейском институте Победа в Талсе, в церкви Билли Джо Догерти, 30 лет назад. В то время я была женой и матерью. И сегодня вы можете узнать о том, что я говорила, намного больше, если вы младше, чем я сегодня.
Да.
Когда я слушала себя и отмечала, что я говорила, я подумала, я не изменилась. Я и сегодня учу о том же. Но именно на эту тему я не учила. Здесь есть гораздо больше, чем просто для женщин. Речь идет о духе, душе и теле. Это для вас. Поэтому мы хотим, чтобы вы это знали.
Хорошо, я это беру. Ты оставишь это мне? Там что-то есть?
Я не знаю.
Я хочу помолиться за вас. Отец, мы молимся за всех, кто нас слушает сегодня. И, Господь, мы просим Тебя сделать всех нас более проницательными, чтобы слышать Твое Слово, слышать Твои наставления, знать, что делать, чтобы угождать Тебе. Мы делаем себя послушными во имя Иисуса. И я помолюсь сегодня за ваше исцеление. Будьте исцелены во имя Иисуса. Билли проводит замечательные собрания. Билли, хочешь рассказать нам о них?
Мы начали транслировать онлайн наши молитвенные собрания каждую среду. Господь послал нас в 1995 году на молитвенную гору.
Да.
И Он сказал, «Я хочу, чтобы у тебя было место, где ты можешь молиться. Помоги молитвенникам. У меня есть призвание помогать молитвенникам молиться планами Божьими и останавливать планы врага». И все эти люди собрались со всего мира. Они называют себя всемирными молитвенниками. И они встречаются в Брэнсоне осенью. Ты всегда приезжаешь. Это замечательное собрание.
Да.
Оно отличается
от обычного.
Люди работают с Богом на этих собраниях.
И мы ожидаем могущественное движение Духа на них. Поэтому, когда вы приезжаете, верьте Богу и ожидайте. Чтобы получить больше информации, зайдите на наш сайт kcm.org.ua. И это Глория и Билли напоминают вам, что Иисус — Господь!
Передача «Победоносный голос верующего» — это ваш источник постоянного учения слова веры. В какой точке мира вы бы ни находились, вы можете получать ободрение через эти проповеди, укрепляющие веру, 24 часа в сутки. Вы можете смотреть передачу «Победоносный голос верующего» на сайте миссии в интернете kcm.org.ua. Мы проповедуем это бескомпромиссное Евангелие всеми возможными способами. Спасибо вам, партнеры, за то, что совершаете этот шаг веры вместе с нами. С вашей помощью мы покрываем мир Словом Божьим.